«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Интервью с кинорежиссером Алексеем Германом. Ведущий Сергей Рыбко.
Алексей Алексеевич, если я правильно понимаю, вы еще в декабре говорили, что не знаете о дате премьеры фильма «Довлатов». Как вам так удается к дедлайнам не подстраиваться, не прицеливаться, а вот когда закончите, тогда и закончите?
Ну, в декабре. Может, и знал уже, может, неправду говорит.
Но, в принципе, есть такой карт-бланш.
Есть некие обязательства всегда по неразглашению некоторых моментов. И мы некоторые даты знали за много месяцев, но я не мог об этом говорить.
Ну, а кому бы это навредило? То есть, как бы это...
Дело не в навредили. Есть обязательства, допустим, с фестивалями или еще с чем-то, что тебе пишут, что ты можешь разглашать это только тогда-то, тогда-то, тогда-то. Это нормальная индустриальная практика. И ты обязан держать это в секрете.
То есть, почему интересуют вопросы с датами премьер на протяжении всего 2018 года, вот этого первого месяца, постоянно были какие-то истории с отзывами прокатного удостоверения, с перемещением даты премьеры. Вот в условиях, когда не оглашается точная дата, нет ли рисков каких-то, что там Министерство культуры в последний момент похватится или какая-то другая структура и начнут вокруг этого удостоверения прокатного плясать?
Зачем это надо?
Не знаю, а зачем вам теоретически это было надо вот в истории с Паддингтоном и с...
С Паддингтоном, я думаю, что это была просто коммерческая история. Это они защищают таким образом рынок. Угу. Ну, потому что, давайте честно скажем, рынок защищают все. Китай защищает рынок. Да? Там есть как бы определенные квоты на иностранные фильмы. Во Франции там есть какая-то там сложная система, что выходит, не выходит, когда там и так далее. Да? И ничего в этом страшного нет. Поэтому, как бы, надо, наверное, разделять случай с Паддингтоном, который хороший фильм про медвежонка, да. Я не думаю, что кто-то хотел в министерстве как-то обидеть медвежонка. Это как бы, да, это, мне кажется, такое преувеличение. Просто его рассматриваю никак. Как обыкновенный фильм.
История внезапно случилась. То есть, ладно бы были какие-то основания заранее.
Ну, потому что нету никакой системы. Должна быть какая-то система внятная, правильно?
Протекция.
Нет, не протекция, а какие-то правила должны быть. Если мы раздвигаем релизы, то мы их раздвигаем так-то, так-то, так-то. Решает эта комиссия такая-то, такая-то, такая-то и такая-то.
Комиссия.
Ну, государственная, конечно. Как бы, если мы там не хотим показывать фильм «Смерть Сталина», до которого мне глубоко все равно, то мы это не делаем по тем-то причинам. Не потому, что там кого-то там это оскорбило, или там кто-то недоволен. У нас все оскорбляются всем. Как вы понимаете. Поэтому, но ничего страшного в протекционизме к нашему фильму это не имеет отношения, поверьте. У нас небольшой фильм про писателя. Он мало кому интересен, и ради нас никогда ничего раздвигать не будут.
И точно никто не оскорбится? Или нельзя угадать?
Да? Я не знаю, у нас по любому поводу можно оскорбиться. Понимаете, у нас все оскорбляются всегда. То как бы это довольно правильная история, надо же защищать как-то. Другое дело, что, наверное, должно быть более системно.
Но защита должна касаться именно вот размещения в прокатных расписаниях.
Я считаю, что... Ну, а почему нет?
Ну, рынок, коммерция, деньги. Там
что значит?
Люди ставят перед собой какие-то задачи по бюджетам, по заработкам и так далее.
Хорошо, я вам отвечаю. Во-первых, у нас кинотеатр освобождены от НДС, как вы знаете. Ну, я не знаю, как сейчас. Раньше это было так. Угу. Это первое. Во-вторых, у нас довольно гуманная история вообще про налогообложение индустрии кинопоказа. Это два. В-третьих, давайте вы себе представляете. Вы хотите в городе Н построить условный ресторан быстрого питания. Ну, или какой-то бистро, да? А там пришел Макдональдс, Бургер Кинг и еще что-то. И что вам делать?
Просить защиты у государства?
Нет, ну, во всяком случае, просить каких-то равных правил игры на начальном этапе. Как вы можете понять, как вы, вся наша индустрия, вся даже, мне кажется, с коммерческими деньгами, это, в принципе, один бюджет крупного блокбастера американского. Как?
Да, ну, допустим, если эту ситуацию проецировать на то, как режиссеры приходят к работе над фильмами с большими бюджетами, то есть там есть Герман, есть Михалков, а если кто-то вот только...
У меня нету, не надо сравнивать мои бюджеты и бюджет Никиты Сергеевича. Это принципиально разные вещи.
Кто-то молодой тоже хочет в чемпионы, ему что, тоже...
Почему вы сравниваете меня с чемпионами? Я не работаю с компаниями-лидерами, так называемыми, которым выделяют деньги. У нас нормальный грант, это Минкульта обыкновенный, и кредит, я подчеркиваю, кредит фонда кино. Кредит, который мы обязаны
есть
отдать.
Такой формат.
Да. У нас есть частные инвесторы довольно много, у нас есть деньги иностранных государств.
Какие-то культурные...
Да, культурные фонды, там фонд Евросоюза и так далее. Поэтому мы не приходим в крупную госкорпорацию и говорим: ребята, вот у нас такой-то сюжет, дайте нам, пожалуйста, 500 миллионов рублей, и тогда мы вас это... Всех прославим. Нет, поэтому...
Про кредит, про условия, про его. Можно говорить, на каких условиях фонд кино дает?
Беспроцентный кредит просто. Беспроцентный кредит, который мы обязаны отдать. Мало того, что у нас есть долги по Довлатову. По картине.
Срочный?
Нет, не срочный. У нас на нашем продюсере висит этот кредит под залог его недвижимости, между прочим.
А долги именно вот, имеется в виду перед фондом кино? Или
нет, вообще. Вообще у нас есть дырочка в бюджете, которая как бы еще за счет других кредитных условно денег наших товарищей мы закрываем. Потому что мы не ожидали, что вот так с санкциями все будет, поэтому.
А как санкции сказались?
Чудовищно, нет денег в стране, о чем вы говорите. Ну, как бы все эти олигархи несчастные, которые так любили поддерживать кино, так говорили нам, что разбежали? Вот что мы поможем с фильмом Довлатова. Ну что разбежались, усвистали, сейчас сидят, трясутся, чтобы их американцы не поймали.
А правильно понимаю, что эти долги будете гасить со сборов?
Ну конечно, с чего нам гасить-то еще?
Хорошо, давайте постепенно к творческой части.
Да.
Это история. Инициатор идеи съемок фильма вы?
Да.
Потому что так Довлатову неравнодушны, или потому что просто понимаете, что вот конкретно из набора вот этих историй каких-то можно было сделать кино? В общем, мотив почему?
Во-первых, уважаю Сергея Донатовича. Во-вторых, мне кажется, что он человек вообще важный для нынешних поколений.
Почему вот сейчас последние, давайте я обобщу, 5 лет особенно важным стал? Потому что ваш фильм второй художественный на моей памяти, там, 5-й в числе, я считаю, документальный за последние лет 5.
Да понятия не имею. Ну, потому что не так много, понимаете, у нас не так много таких знаковых фигур, каких-то вот таких легендарных.
Из той эпохи.
Ну, конечно, но не так много. Ну, а кто?
Ну, то есть, по сути, этот интерес к Довлатову в одном ряду с интересом к Высоцкому.
Ну, конечно.
С интересом к успехам русских спортсменов в хоккее и теперь еще в баскетболе.
Ну, не совсем так, не совсем так, потому что как бы для меня вообще побудительным мотивом было то, что, во-первых, это мой город. Во-вторых, в общем, родители были знакомы, я как-то это немножко...
Лично нет.
Мне было важно вернуться в то время, потому что это время молодости моих родителей, и для меня это было некая необъяснимая тяга туда.
Там начало 70-х.
Уважение к людям и городу. И плюс Довлатов. Вот, поэтому для меня эта история личная, для меня это история, которая очень близко касалась семьи.
В каком возрасте вы Довлатова прочли?
Поздно, 24-25 лет.
Это развеселило или это получилось на себя примерить?
Это вызвало уважение к точной прозе и к какому-то нездешнему талантливому лаконизму.
Вы поддерживаете теорию о том, что вот этот лаконизм продиктован тем, что он как-то напитался в том числе и англоязычной литературой, не обязательно читать?
Это абсолютно точно, потому что он действительно достаточно внимательно знакомился с американскими писателями, там Стейнбеком в том числе, это действительно так. И действительно он пытался найти некое синтетическое соединение русского и англосаксонского.
Возвращаясь к предыдущему своему вопросу, но комический какой-то момент вы там разглядели, или это прошло именно вот как... образец.
Ну, какой-то комический момент. Я не могу сказать, что я хохочу на Довлатове, если честно.
Вряд ли кто-то сейчас.
Да, я вот не могу сказать. Поэтому, что-то было смешно. Мне точность, вот как хорошая поэзия, она должна быть точной. Это образ поэтический, он может быть какой угодно сложный, но он должен быть точный. Вот в Довлатове есть эта поэтическая точность, и мне очень всегда нравилось строение его рассказов, да, как их устройство, поэтому... Поэтому вот это меня скорее, вот это меня скорее привлекало.
Ну, смотрите, если говорить о Довлатове, за исключением, наверное, заповедника, это такой набор фрагментов, фрагментарных историй. Пусть это и объединено в какое-то общее, общее повествование, но все равно фрагменты. Фильм у вас, это одна большая история или это также эпизоды?
А вы фильм видели?
Я пока трейлер только видел.
А, супер. Это скорее одна большая.
Но вы так вздохнули и задумались, потому что, ну, то есть, исходя из этого, можно предположить, что не
совсем. Там есть, там есть череда микроисторий просто, там есть череда микрособытий каких-то, которые не обязательно одно выходит из другого, а развиваются параллельно. Ну вот, там есть истории с семьей, с дочерью, с Козловским, с редакцией, с одной редакцией, с другой редакцией. То есть там несколько сюжетных линий.
Создается впечатление, что герой просто как-то путешествует, и там очень много кадров, когда он просто в одиночку идет по какому-то на фоне какого-то пейзажа.
Так, вообще вам какой вы трейлер смотрели?
Тот, который с такой барабанной джазовой подложкой весь.
Это...
Вот это, кстати, большой, да, отдельный разговор, может быть. Сейчас у меня времени нет, но коротко. Трейлер не выявить мотивы.
Нет, конечно.
И никогда режиссеры этого обычно не делают, и всегда недовольны этим.
Ну, это, послушайте, мы отдали трейлер компании Walt Disney, где мы сидим. Да. Многим он очень нравится. Вот. У меня нет позиции по поводу трейлеров. Я ничего в трейлерах не понимаю. Многим очень нравится. Я принимаю точку зрения людей, которым нравится.
Почему режиссер отказывается в удовольствии строить?
Потому что режиссер должен быть удален от процесса иногда маркетирования фильма. Иногда. Потому что так или иначе, наверное, есть люди, которые более профессионально этим занимаются. И смотрят непредвзято, понимаете? Потому что все равно тебе какие-то вещи более дорогие, какие-то. Ты понимаешь, ты из трейлера будешь делать маленький фильм. А у трейлера немножко другие задачи, правильно? У трейлера задача привести людей в кинотеатр.
Ну, раз уж я могу оперировать только знаниями о трейлере, он действительно, на него действительно положен какой-то такой джазовый ритм, джазовый бит. В фильме вы пытаетесь как-то заигрывать с этой историей, на которую многие упирают из тех, кто Довлатова знал, что вот он такой был большой почитатель джаза, хотя в его текстах, в общем, этого немного. В фильме вы слышали.
В фильме довольно много джаза, да. Да, в фильме довольно много джаза, но не того джаза, который в трейлере.
И в трейлере, опять же, заметил момент, где Довлатов несет на руках дочь свою, идет с Бродским просто по Ленинграду вечернему, зимнему. И я помню, кажется, этот момент из чьих-то дневников. Не из довлатовских текстов, а чуть ли не из Меандра Восевского. Ну, тут биография Бродского. Вот вы из чего?
Вы думаете, мне кажется, вы полагаете, что я умнее, чем я есть.
Постой, из чего краили? То есть не только из Довлатова, если есть.
Не знаю, я не помню. Я просто придумал. Нам нужен был разговор Бродского с Довлатовым. Мы не базировались ни на чьих воспоминаниях, потому что, ну, конечно.
Сели из чистого листа написали.
С чистого листа написали, да. А потом, ну, во всяком случае, вот этот разговор. Да. А потом мы поняли, что, наверное, лучше, чтобы Довлатов нес дочку на руках, которая засыпает. Вот. Потому что, чтобы это не было два писателя идут и рассуждают о судьбах русской литературы, чтобы в этом не было натужности какой-то, а это было через что-то, чтобы была еще дочка, которая холодно, кто засыпает, чтобы это в жизни не было.
Не хотел конкретно к этому.
Не.
Я именно понять механизм.
Механизм работы такой: много чего прочесть, потом выкинуть это в помойку и придумать что-то свое.
Да. Раз дочку Довлатовскую упомянули, Катерина, по-моему, дает.
Да.
Она как-то участвовала или просто.
Нет, они помогали с Еленой, с вдовой, да. Они помогали, советовали, рассказывали, как там, как коммунальная квартира была устроена и так далее. Но вот творческую часть не вмешивалась.
Им фильм не показали еще?
Показали. Им все хорошо. Им нравится.
Я знаю, что фильм в программе Берлинского фестиваля включен. Наверняка планируете для англоязычной публики его тоже представлять? Или пока еще не решено?
Да нет, ну там много сейчас будет этих фестивалей. И много сейчас будет покупок этого фильма. Это уже ясно.
Переводить его доверят тамошним прокатчикам?
Он уже переведен. Тремя переводчиками. 16 раз проверено, переделано. Это была тяжелейшая история, потому что какие-то вещи просто очень сложно доводить до англосаксонского сознания или англоязычного, потому что оно все-таки менее синтетическое, чем наше. И они про нас вообще ничего не понимают. Ничего не знают, главное. Поэтому перевод это была отдельно взятая большая битва.
Исполнитель главной роли Милан Марич, сербский актер, верно?
Да.
Он по-русски говорит?
Нет.
Переозвучен.
Плохо говорит, переозвучен, конечно.
кто переозвучивает принципиальный момент, ну, можно об этом говорить, и интересно.
Да нет, нет, Денис Хашибаев переозвучивал его.
То есть основной критерий выбора персонажа на главную роль — внешнее сходство было?
Нет. Сходство важно. Но, во-первых, чтобы актер был хороший, во-вторых, чтобы легкий был, чтобы обаятельный был, чтобы бабу нравился. Ну, это важно, потому что это нельзя, ну, как бы нельзя заменить. Ну, каждый второй актер большого размера нашей страны писал мне письма, звонил, писал смс, да, что он должен быть Довлатовым. Некоторые меня изнасиловали, что приезжали, пробовали, сидели какие-то унылые, жирные, вялые люди, тупо смотрели в камеру и изображали, что они что-то изображали себе писателя. Это было невыносимо. Вот, поэтому как бы мы искали другое. Мы искали что-то как бы настоящее, да, что-то вот не за, не знаю, не замыленное, не знаю, как сказать. Талантливого человека мы искали и похожего. Вот так вот.
Вы сами на него вышли, то есть перебирали какие-то...
Володя, Владимир Голов, ассистент, вышел, потому что было принято решение... После того, как СНГ нам ничего не дало, было принято решение двигаться дальше в Восточную Европу. И, собственно говоря, было понятно, что Болгария, Польша, Сербия.
Короче, какой-то чернявый коридор.
Да, 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 да. Двинулись в Сербию, да, ну, помимо всего прочего. Как бы Польша ничего не дала, Болгария ничего не дала. Значит, давай Сербия.
Марий еще не знал про Довлатова.
Ничего не знал про Довлатова. Ничего не знал про Довлатова.
Но потом там не начал клясться.
Он
строго профессионал, который пришел, улыбался от работы.
Он нормальный, тонкий, симпатичный, умный, обаятельный человек-товарищ. Человек довольно не фальшивый. Он человек довольно искренний и адекватный, да, то есть он не девочка-артист. И, соответственно, он, ну, как бы, он не занимается вот этими игрушками, он не изображает из себя того, кем не является.
Вы сказали, актеры напрашивались. Какие-нибудь люди, которые прежде в жизни Довлатова были причастны, а таких все больше и больше с каждым годом.
Да, да, их действительно много.
Они пытались как-то просочиться в проект?
Ну, пытались, но мы их отсекали. Мы обозначили круг лиц, которым доверяем, которые для нас важны. Угу. Остальных мы всех отсекли. И... Потому что, понимаете, я когда-то снимал фильм «Гарпастум» о футболе, и у нас было три этих консультанта. Да, и у каждого из них был разный размер мяча в 2014 году и разный размер ворот. И они страшно спорили. И потом его волонтаристским образом сказал, что мяч будет вот такой, а ворота будут такие. И два из них страшно обиделись и меня ненавидели, писали какие-то разоблачающие тексты. Поэтому мы просто как бы ограничили количество собеседников, да.
Ну а кто был привлечен, если...
Я не буду пока говорить. Ну, потому что не хочу.
Опять же, судя по трейлеру, потому что вы сейчас упомянули, там как-то редакция показана, и вообще
да.
Журналистский быт.
Да, там вообще много про журналистику.
Вот в этих моментах есть что-то, ну, около политическое, или это сатирическое, скорее?
Не, ну, есть что-то, что связано с тем, что людей не публиковали, или...
Я имею в виду какие-то выпады против того, что сейчас называется цензурой, тогда, может, как-то иначе характеризовалось.
Я не понимаю, что такое выпады против того, что значит выпады.
Возникли ли у кого-то искушение вязать те картины редакционной журналистской жизни?
Возникнет. Возникнет. Я не знаю, как там у вас там неспроста у журналистов, потому что мы фильм задумывали довольно давно, и то, что он становится иногда пугающе актуальным, это не к нам. Не знаю, мы это не педалировали, я вам так скажу. Мы, ну, действительно были проблемы, что некоторых людей не печатали. Это же действительно объективная реальность, мы же ничего не выдумываем.
Да, Довлатов, вы объяснили, почему он не безразличен, а Бродский в этом фильме, понятно, что он не равен Довлатову, раз фильм «Довлатов» называется, но он центральный персонаж. Что...
Угу.
Со стороны Бродского тоже подключались какие-то люди, которые... Ну, с ним ассоциированные, вообще за него в ответе, как родственники, близкие и прочее.
Нет, ну, нам помог фонд Бродского. Ну, не финансово, а...
Тоже консультации.
Ну, в ней мы там покупали стихотворения какие-то и так далее.
То есть за это отдельно...
Ну, конечно. Нужно, да, конечно.
А если вы до этого сказали, что с нуля писали, это означает, что там прямых цитат из Довлатова...
Нет, там есть прямые цитаты. Я не говорю, что я с нуля писал. Я говорю, что я ознакомился и дальше на основе ознакомленного начал выстраивать.
Можно куда-нибудь что-нибудь вносить?
За что, цитаты?
Да.
За цитаты Довлатова?
Ага.
Нет.
За стихи Бродского?
Не-не-не, это по-разному разговаривают. Это отношение продюсеров и правообладателей. Это мы не будем. Ну, просто я там не знаю, какие у них договоры.
Дисней выступает прокатчиком, да, картина?
Да.
Прокатчик как ищется, кто на кого выходит?
Слушайте, я уже не знаю. Я же не помню. Я, честно говоря, другим занимался в этот момент. Для них это эксперимент. Они сами, мне кажется, немножко в шоке
просто
от этого.
Мы сейчас сидим в помещении, в окружении постеров там со всякими...
Я и говорю.
Карибского моря,
да.
Мстителями. И где-то вот здесь, вот, вероятно, еще будет...
Я думаю, что они сами в афи. Они сами немножко удивлены, что они занимаются Довлатовым. Потому что, мне кажется, для них такой эксперимент.
То есть к ним прокрался кто-то, кто идею подкинул, и они...
Ну, как-то, да, насколько я понимаю, это большое спасибо руководителю компании, как бы, но мне кажется, они стараются, но для них это будет достаточно тяжелая история, потому что они не очень понимают, как с этим обращаться. Это вообще мало кто понимает у нас с такого рода фильмами. Но посмотрим, мне кажется, они стараются.
Тогда придется вас вынудить объяснить, что значит такого рода фильм. У нас много снимается кино, которое называется исторически, много снимается кино про советский период сейчас. Биографические фильмы теперь снимаются тоже в избытке. Вот что такого тогда особенного?
Ну, послушайте, во-первых, про советский период снимается как бы все-таки кино спортивное, космическое и так далее. Снимаются блокбастеры, понятные, яркие и так далее. У нас все-таки кино про писателя, про интеллигенцию, с чтением стихов, с какими-то даже неопубликованными переводами Бродского и так далее. То есть у нас все-таки другое. Это не то, что у нас Бродский с Довлатовым мчатся на машине, чтобы умыкнуть красавицу боксера. Да? То есть у нас все-таки мы все-таки не занимаемся таким романтическим китчем. Вот. Поэтому у нас все-таки кино такое, литература центричная в определенной степени, там с музыкой совсем, ну как-то у нас не знаю. Поэтому его нельзя сравнить, не знаю, оно немножко другое, чем Высоцкий, мне кажется.
Есть какие-то представления, вы уже многократно сейчас такие вопросы, касающиеся рыночных каких-то компонентов, отвергали, но все равно есть представление о масштабах проката фильма, ну, то есть кто-то его уже закупает, кто-то уже планирует?
За границей?
Нет, у нас. Ну, там, планируем там столько-то экранов.
Где Дисней? Не знаю. Там как-то нормально. Не то, что это будет какой-то всенародный релиз.
Про уличную рекламу тоже ничего.
Не увидите, потому что это фильм по писателю, денег нет.
Кроме берлинского фестиваля, еще в какой-то целитесь?
Да их масса, этих фестивалей. Как грязи приходят приглашения.
Вам это интересно, имеет значение? Или просто
не имеет значения, я не люблю ездить по фестивалям. Есть три фестиваля в мире, называется Канна, Берлин, Венеция, которые имеют значение. Все остальные имеют, еще там 10 имеют второстепенное значение. Все остальное – это национальные события, которые имеют смысл ездить, если тебе скучно, и ты хочешь как посетить страну, где ты никогда не был. Вот, и ответить на одни и те же вопросы, и увидеть примерно одних и тех же людей, которые почему-то с фестиваля в фестиваль.
Наши русские фестивали вам, вероятно, еще менее интересны.
Нет, дело не в этом. Просто их не будет, потому что... Ну, они будут какие-то небольшие. Берлин препятствует любым русским фестивалям.
Просто про русский фестиваль тогда еще краткое уточнение. Почему нам, публике, это все неинтересно?
Ну,
то есть вот никто не замечает, что там «Золотой орел» вручили тем-то и тем-то. Это нет, не то, что там на пятой полосе, это и на десятой полосе тоже вряд ли.
Я не знаю. Но я думаю, что как бы... качество хайпа другое. Знаете, одно дело, когда у тебя там Оскар, когда у тебя вот эти все выходят герои американского кинопроката, беседуют про харассмент, значит, проклинают Харви Вайнштейна. Борются за права, смокинги. А другое дело, как... Вы знаете, я коротко расскажу. Вот однажды я... представлял один модный смартфон. Его была презентация в России. Я стоял в магазине. За деньги я, естественно, это делал. Значит, сидели какие-то журналисты. Были пластиковые стулья. Они ели те самые пирожные. Пирожные такие, мне кажется, с этим искусственным кремом. Мы сидели в каких-то потасканных норковых шубах. И я выходил, говорю, какой-то замечательный телефон, как он меня вдохновляет, и нес какую-то полную ерунду. В это время был огромный экран, где шла презентация в Берлине. И в Берлине был потрясающе красивый кинотеатр, сидели люди в смокингах. И ровно тем же самым занимался человек по имени тоже в смокинге, Вим Вендерс. Вот. Вот вам вся разница. Магазин, пирожный с искусственным кремом и кинотеатр, смокинги и Вим Вендерс.
Последний вопрос тоже про смокинги и про такие большие истории. Звягинцев на «Оскар» претендует.
«Квадрат» получит, я думаю, скорее всего. Хотя, черт его знает. Не знаю.